Глава 6. Такой человек действительно существует, подтвердил Петр Петрович. Он является действующим сотрудником одного особо секретного спецподразделения СМЕРШ. Все, что ты сейчас услышишь, майор, тоже особо секретная информация. И я понял, товарищ СНОП, не первый год в контрразведке. Хорошо. Так вот, 2 недели назад, при преследовании в предгорье Хрип, особо опасную группу эсэсовских диверсантов, и какой только олигофрен догадался так по-тупому использовать сырое экспериментальное подразделение, выругался Петр Петрович, на мгновение утратил спокойствие. Целый год работы, как корова языком. Ну, да бог им судья. Виноват и ответит по всей строгости. Бррр. Не хотел бы я оказаться на месте этих, как там выразился СНОП, олигофренов, подумал Станислав Борисович. Поставят к стенке по законам военного времени и поминай, как звали. При столкновении с превосходящими силами диверсантов, продолжал СНОП, на стороне которых сражалось не менее 3 высших осененных, один из которых жрец, а один некр, наша группа преследования была уничтожена. Однако тел 2 наших сотрудников мы так и не обнаружили. По всей видимости, диверсанты забрали наших, возможно, еще живых товарищей с собой. И один из пропавших без вести – тот самый Илья Данилович Резников, предположил майор и не ошибся. Тот самый, подтвердил Петр Петрович. Я здесь именно по этой причине, майор. Я, конечно, все понимаю, товарищ СНОП, произнес Станислав Борисович, но, боюсь, вы зря приехали. Этот дед не совсем тот человек, которого вы ищете. Может, он и Резников. Даже могу допустить, что и Илья Данилович. Но на молодого 23-летнего парня, увы, не тянет. Ну, это уже мои проблемы, майор. Спокойно выслушав тираду Станислава Борисовича, произнес Петров. Зря я прокатился или нет? «Виноват, товарищ СНОП!» По-своему среагировал на слова СНОБа Засядько. «Не имел права вам указывать». «Да нет, почему же?» «Петр Петрович остался абсолютно невозмутимым. Ваши умозаключения вполне логичны. Только вы не учли один момент. И какой же?» «Жрец и некр в одной связке. Страшная сила. Мы не знаем, до каких секретов мироздания смогли дойти нацисты в изучении тайных и запретных знаний. А в структуре ННРБ, к примеру, входит более 100 научно-исследовательских институтов. И это только верхушка айсберга. Так что, майор, не делай поспешных выводов. Когда имеешь дело с черным орденом СС, ни в чем нельзя быть на 100% уверенным, что еще необычного было связано с задержанным. Много чего, товарищ СНОП. В первый день он сумел продавить защиту и выморозить насмерть начальника отдела капитана Рогова. «Твою дивизию!» – громко выругался генерал-лейтенант. «Кто виноват?» Похоже, капитан Рогов недооценил арестанта. Поделился догадкой с высокими гостями Засядько. «Буквально перед вашим приездом мы со старшим сержантом Егоровым пытались замерить его резерв. И каков результат?» – полюбопытствовал СНОП. «Силомер перегорел, не выдержал нагрузки», – нервно хохотнул майор. «Измеритель просто зашкалило. И если бы не стопор, стрелка вращалась бы, как самолетный пропеллер. Господство!» Тихо сам себе произнес Петр Петрович. «А то и уровень престолов». Примечание. В дореволюционной Российской империи альтернативного мира ранги осененных было принято делить на ступени дара согласно ангельской иерархии в следующем нисходящем порядке. Первая ступень – высшая, серафимы, херувимы, престолы. Вторая ступень – средняя, господство, силы, власти. Третья степень – начальная, начало, архангелы, ангелы. «Вы о чем, товарищ СНОП?» – переспросил, не расслышав Засядько. «На такой выброс силы способны сущие единицы». «Но я там же», – обрадовался майор, – что мысли СНОБа совпадают с его собственными. Наркомовский уровень же. «Почему сразу не доложили?» Нахмурился генерал-лейтенант. «Ждал, когда он вам и тут все в труху разнесет». «Так это минут за 10 до вашего приезда произошло», – ответил Станислав Борисович. «Просто не успели сообщить». «Ох, допрыгаетесь, черти!» – погрозил майору пальцем Медведев. «Виноват, товарищ генерал-лейтенант!» Подпрыгнул со своего стула Засядько. «Но все согласно действующим инструкциям и приказам».
«Ладно, садись на место, майор».
Добродушно проборчал генерал-лейтенант.
«Не мельтеши. Тебя пока никто ни в чем не обвиняет».
«Мы и так его спеленали, будь здоров. Около десятка индивидуальных блокираторов, клетка Кюри и до кучи защищенный каземат».
«Ага»,
– воскликнул Медведев.
«Десяток индивидуальных блокираторов. Это сила. Кто это у вас такой бесстрашный?»
«Старший лейтенант Егоров, товарищ генерал-лейтенант». Не стал лукавить Станислав Борисович. После трагического случая с капитаном Роговым он решил перестраховаться с защитой.
«В нашем деле много защиты не бывает»,
– одобрительно загудел Никифор Васильевич.
«Напиши-ка ты на него, майор, представление по всей форме. Таких ответственных товарищей не грех и поощрить».
«Так точно, товарищ генерал-лейтенант, сделаю». «Какие еще заметили странности?» – продолжил расспросы Петров. «Да он весь одна большая странность, на редкость подозрительный дедок», – воскликнул майор. «Понимаете, он даже в самых простых вещах не разбирается». «Например?» – заинтересовался Осноп. «Я его Сенька старорежимный обозвал», – поделился наблюдениями Станислав Борисович, искоса поглядывая на Петрова. «Так вот, он, представляете, меня спросил, а кто это? Да у нас любой шкет трехлетний на этот вопрос без заминки ответит. А еще, когда старший лейтенант Егоров этому деду немного здоровья подправил, есть у лейтенанта задатки медика», – пояснил майор. «Так вот, контрик этот долго удивлялся, как будто силовиков медиков никогда в жизни не видел. Педиков, говорит, по телеку видел, их часто где-то у него по телевизору показывают, а вот о медиках и не слышал никогда».
«Педики?» – переспросил генерал-лейтенант. «Это кто? Педиатры или педагоги?»
«Так вот, и я о том же спросил», – усмехнулся майор. «Но мы-то с вами, товарищ генерал-лейтенант, ни разу не угадали. Педики – это педерасты, мужеложцы. Представляете?»
«Как это?»
«Реально едва не выпал в осадок Медведев».
«Мужеложцев? По телевизору?»
«Да. И телевизор не столь распространенная штуковина. Товарищ генерал, не каждый смертный ее себе позволить может, даже в ихней гребаной буржуине». «Странно», – произнес Оснаб, когда стихли возмущенные возгласы генерала и майора. «Очень странно». «Ну, так и я о том же толкую, товарищ Оснаб. Причем этот контрик трухлявый все время говорит «у вас». То есть можно сделать вывод, что у него это не у нас, то есть не в СССР. Я попытался его на чистую воду вывести, откуда его к нам забросили, но пока не преуспел». И еще он утверждает, что уже умирал, но нежданно-негаданно воскрес. Но это же форменная бредятина. Его надо в спеццентр для опытов. «Хорошо, майор», – кивнул головой Петр Петрович. «Ваши замечания очень ценные. Но насчет спеццентра это вы…» И он укоризненно покачал головой. «Не равняйте нашу науку с нацистской». «Виноват?» – в очередной покаялся Засядько. «Полно». Остановил его взмахом руки Петров. «А теперь хотелось бы посмотреть воочию на вашего престарелого контрика и диверсанта». С едва заметным сарказмом произнес он. «Так это, товарищи, может, сначала перекусите? Егора уже, наверное, на стол собрал». «Сначала дело, товарищ майор», – непререкаемо заявил Осноб. «Так остынет же все», – печально произнес Станислав Борисович.
«А мы не гордые, майор», –
хохотнул, поднимаясь с места генерал-лейтенант.
«И холодного с удовольствием порубаем».
«Пойдемте, товарищи». Станислав Борисович поднялся со стула и повел высокое начальство в подвал. Осноб с интересом осмотрел активированную систему защиты и изумленно покачал головой. «Солидно. Лет 200, не меньше, а все функционирует. И причем без боев», – похвалился майор, хотя это, в общем-то, была вовсе и не его заслуга. Петров дождался, пока майор деактивирует защиту, и первым зашел в услужливо распахнутую дверь.
«Я его сразу узнал, когда он переступил через порог. Петр Петрович Петров, незабвенный товарищ Летнап, под началом которого я в 43-м проходил серьезную подготовку в разведшколе СМЕРШа. Потому как Петров сбился с шага, и по изумлению, которое прорвалось сквозь его непробиваемую маску спокойствия, я понял, что он меня тоже узнал. Справившись с чувствами, Петров прошел в камеру, освободив проход для целого генерал-лейтенанта и знакомого мне майора. «И что же, это по мою душу такая солидная комиссия собралась?» Другого объяснения присутствия здесь такого высокого начальства у меня не было. «Здравия желаю, товарищ Летнап!» Скрипучая, словно несмазанная телега, произнес я. «Рад видеть вас вновь живым!» Огорошил я всех присутствующих своим заявлением. «Как это вновь живым?» Не въехал схода в тему генерал-лейтенант. «Откуда он тебя знает, Петр Петрович? И почему Летнап?» Но ответа Медведев так и не дождался. Мой бывший и давно уже мертвый учитель впился в мое морщинистое лицо долгим и немигающим взглядом. Я почувствовал, что меня под черепушкой словно сквознячок пролетел. Слабенький, едва заметный. Но я все равно уловил чужое воздействие на свой разум. Хотя в этот раз все было гораздо незаметнее. Не так топорно и болезненно, как с майором. «Ах, вот! Ты как? Без моего разрешения у моей башке решил покопаться, старый друг? Не выйдет, товарищ Летнап. Хоть и уважаю я тебя безмерно, хрен тебе!» И я резко отсек свои мысли от окружающего мира, заслонившись прочно от проникших в мой мозг щупалец незыблемой бетонной стеной. «Оставьте нас двоих!» Неожиданно глухо произнес Петров, не оборачиваясь и не разрывая со мной зрительного контакта. Мне показалось, что его карие глаза медленно изменяли цвет радужки, постепенно выцветая. «Нет», — заикнулся был генерал-лейтенант, но Петров не дал ему высказаться, грубо оборвав на полуслове.
«Дело государственной важности, товарищ генерал-лейтенант, особо секретно. У вас нет надлежащего допуска, Никифор Васильевич».
«Понял, товарищ Оснаб». Медведев досадливо крякнул и не стал спорить со своим неприметным спутником, а, развернувшись, вышел в коридор каземата.
«Пойдем, майор, перекусим. Похоже, что это надолго». «Так точно, товарищ генерал-лейтенант».
Засядько выскользнул из камеры вслед за командующим и закрыл за собой толстую дверь. Больше никаких звуков из коридора не доносилось. Петров, наконец, отвел взгляд и, сняв фуражку, пригладил рукой вспотевшие волосы. После чего уселся на лавку и тихо поинтересовался.
«Почему Летнап?»
«Я был знаком с вами. Вернее, с вашим двойником из моего мира. Он так же, как и вы, всегда был одет во френч, без знаков различий и наград. И всегда представлялся как Летнап, летчик-наблюдатель. Но настоящего имя, звание и должность в РККА мне до сих пор неизвестно. Как вам обращаться здесь, товарищ Петров?»
«Оснаб»,
— сообщил Петр Петрович.
«Осененный наблюдатель».
«То есть мах-колдун». Я против воли усмехнулся, но никак не могу привыкнуть к этой чертовой магии.
«Точнее, окутник».
«Поправил меня Оснаб».
«Или осененный божественной благодатью. Но это все старорежимное понятие. Если пользоваться принятыми в Советском Союзе разнарядками, силовик, менталист и психокинетик, а на упрощенном языке рабочей черни подлого люда, пролетарий крестьян, мозголом».
«Не могу я с этой хренью свыкнуться», — честно признался я. «С магией. Такое ощущение, что в дурку попал. Вот и рубашку смирительную надели. Ни рукой, ни ногой шевельнуть. Скажи честно, Петр Петрович, я не брежу. Может, это я в аду, и эта черти надо мной так издевается за все мои прегрешения. И тебя вот подослали».
«Я отвечу на все твои вопросы», —
немного подумав, заявил Оснаб.
«Но только после того, как ты добровольно откроешь мне свой разум».
«А чего? Сам не можешь мне в башку залезть?» — ехидно поинтересовался я.
«Мне это кажется странным, но я действительно не могу прочитать тебя», —
не стал юлить Петров.
я могу попробовать проломиться за эту призрачную бетонную стену, которую ты воздвиг. Это может плохо закончиться и для тебя, и для меня. Сопротивляться моему воздействию может лишь небольшой круг избранных, и все они занимают очень высокие положения в руководстве страны. Похоже, что ты тоже из их числа. Но то, что я успел подсмотреть, пока ты не закрылся, убедило меня в том, что ты настоящий Резников. Старый, тряхлый, почти мертвец, но все же Резников.
«Еще бы не старый!» – притворно возмутился я. «Даже веду 102 лет, и я тогда на тебя посмотрю. Я умер в 2022 году, и в моем мире магия была только в детских сказках, да в кино».
«Я уже догадался, что ты не из нашего мира»,
– произнес Оснаб.
«Значит, наш мир не единственный».
«Вам что-нибудь известно об этом?» Подавшись вперед, я уткнулся лбом в прутья клетки. «Ну, о параллельных мирах?»
«Нет».
Не обрадовал меня Петров.
«Насколько я знаю, никто в СССР таких разработок не ведет. Но сдается мне, что вскоре это положение изменится».
«Кстати, опомнился я. А что произошло с моим молодым двойником? Ведь если ты меня узнал, значит, он существует и здесь».
«Я сейчас как раз и занимаюсь выяснением обстоятельств его исчезновения»,
– ответил Петр Петрович.
«Больше вас сказать не могу. Только после сканирования твоих воспоминаний, если, конечно, ты согласишься на сотрудничество».
«Что-то такое я и предполагал». Я согласно кивнул. «Если существует инструмент, позволяющий заглянуть прямо в голову и исключить возможность всяческого подвоха, жаль, что в моем мире так не умели. Скольких бы лишних проблем удалось избежать. А ты, товарищ Летнаб Оснаб, поправился я, уверен, что я не сумею тебя обмануть?»
«На моей практике не было ни одного случая, понимаешь?»
Он немного помялся, не зная, как ко мне обращаться.
«Илья Данилович».
«Слушай, Петр Петрович, зови меня просто старик или дед», – предложил я. «Думаю, это нормально при моем-то возрасте. Пусть это будет типа такой позывной. Старик».
«Договорились?»
– согласился Оснаб.
«Старик так старик. Видишь ли, в чем дело, старик, при полном сканировании мозга, я на время как бы стану тобой. Твои мысли, чувства, даже самые потаенные желания».
«Да какие нахрен желания? О, столетнего старика!» – перебил его я. «Не смешите мои тапки, товарищ Оснаб, они и так смешные». И я рассмеялся хриплым лающим смехом. Хоть и подлечил не старлей больное горло, но какой-то комок в нем до сих пор стоит. Эх, где мои 17 лет?
«Так ты согласен?»
Стараясь держать марку, переспросил Петр Петрович. «Но я-то прекрасно видел, даже сквозь его каменную маску на лице, что он прямо сыт кипятком от моего согласия. Уж я-то успел изучить реакции его двойника из своего мира». «Давай уже, товарищ Оснаб!» С таким же деланным безразличием согласился я, хотя внутренне меня и потряхивало, но совсем немного. «Хотя, а чего мне бояться? Даже если коньки откину, туда мне и дорога. Думаете, за жизнь цепляться стану, а поживите лет 20 немощным и даже даром никому не нужным старым пердуном, и я на вас посмотрю, останутся ли у вас еще какие-нибудь желания, кроме как лечь и спокойно издохнуть». «То-то же, действуй», – произнес я вслух, «а то задолбало уже сидеть здесь, как какому-то уродцу в клетке».
«Не волнуйся, старик, ничего плохого с тобой не случится»,
– пообещал Петр Петрович, потирая ладони.
«Опыт у меня в менталистике большой. Еще со времен царя-батюшки».
«А мне вот интересно, товарищ Оснаб, решил спросить я, пока еще, так сказать, при памяти, в лагерях тоже побывать довелось, как и вашему двойнику?»
«Значит, и у вас революционная власть по тому же пути пошла?»
«Вопросом на вопрос», – ответил Петров. «Значит, пришлось таки по делянам с топором походить. Сделал я соответствующие выводы».
«Ну, не с топором и не по делянам»,
– хмыкнул Оснаб.
но баланды лагерной похлебать пришлось уволю.
«А, слинять за бугор в 20-м, да с тем же Деникиным. Ведь вы, товарищ Остап, если не ошибаюсь, события этого мира каким-то образом взаимно повторяют мою реальность. Входили в состав его контрразведки. Я неожиданно для себя вновь перешел на «вы» со старым командиром и впоследствии очень близким другом».
«Ну, если вы так хорошо знаете моего двойника, я думаю, ответ вам заранее известен».
«Холодно», — отбрил меня Петров.
«Если коротко, я русский, и я, не побоюсь этого слова, патриот».
«Да, командир, ты точно такой же. Довольно», — заключил я.
«Позвольте теперь и мне поинтересоваться такой осведомленностью о моей личной жизни».
«После войны я служил под твоим командованием, товарищ Летнап. Сначала в МГБ СССР, потом в КГБ СССР. Я был последним командир, с кем ты общался перед смертью. Из моего глаза, побитого катарактой, выкатилась одинокая слезинка и пугливо спряталась в глубоких морщинах. Не должен настоящий мужик раскисать, но, сука...» Мой голос предательски дрогнул. «И я был первым, кто бросил ком земли на крышку твоего гроба».